Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна.
В прошлый раз мы с вами, в общем, закончили разговор о прологе. Это с 1 по 18 стих первой главы Евангелия от Иоанна, где евангелист раскрывает самую главную суть произошедшего и дает нам некие параметры, некий контекст богословский всего дальнейшего повествования. И в этом прологе говорится, что Христос, он не есть просто, скажем, даже Мессия или некий, допустим, даже человек, который послан Богом, да, а он есть воплощение предвечного божественного слова, предвечного божественного, в котором находится предвечный божественный замысел, который лежит в основе мира. И этим словом Бог сотворил мир, и через это слово Бог в этот мир открывается, всякому человеку открывается через мир, через пророков, через Писание. И, наконец, полнота откровения – это само это слово воплотилось в лице Господа Иисуса Христа. Свои его не приняли. Да, а это слово пришло в мир ради того, чтобы этот мир обновить и спасти, и осуществить, скажем так, цель творения, изначальный Божий замысел о мире. И свои его не приняли, но те, которые его приняли, вот в них этот замысел осуществился, и они обрели жизнь вечную, он им даровал жизнь вечную, и заканчивается пролог свидетельством тех, кто принял, которые, они говорят, мы видели его славу, славу как единородного от Отца, и Бога никто не видел никогда, но именно через Христа, через его вот это слово, которое воплотилось во Христе, мы познали Отца. Вот Он явил нам Бога. То есть это слово исходит от Бога, оно приходит в мир и возводит тех, которые, значит, в мире, к Отцу. Такая вот кольцевая структура пролога. Вот это основная мысль, вообще, что самая суть Евангелия, ради чего Бог послал Сына Своего в мир. И дальше идет рассказ о том, как это происходит. И как это откровение, значит, вот этого божественного слова разворачивается в мире. И вот сегодня мы поговорим про первый. Да, значит, и вот мы сказали, что после пролога идет большой раздел с тоже первой главы 19 стиха по 12 главу. В научной литературе принято такое название «Книга знамений». Почему? Потому что в этом разделе большом до 12 главы Христос открывает ученикам и миру свою истинную природу, и Он это делает не только посредством речей, но и посредством неких деяний, неких чудес, которые имеют знаковую природу. То есть они суть не просто чудо, а есть знак, знамение, да? То есть это нечто означает, то есть в них есть какой-то скрытый смысл. И обычно вот эти речи Христа так или иначе с этими знамениями связаны. И этих знамений семь. Вот. Мы их, я думаю, обсудим, разберем.
Вы уже говорили в прошлых передачах, что семь – это число некоторого полноты, да? Именно поэтому их и семь.
Да. То есть это означает, что вот к 12 главе в логике Евангелия от Иоанна своего рода происходит полнота раскрытия того, ради чего Христос пришел, в чем его миссия и в чем и на чем это все основано, в чем его природа истинная, да? Вот это все раскрывается в этих семи знамениях в 12 главе, и это процесс откровения. И вот сейчас мы будем рассматривать такой, это первая глава. С 19 по, получается, до конца, по 51 стих, до брака в Кане Галилейской, И смысл вот этого раздела – это своего рода… То есть откровение еще не началось. Откровение еще не началось. Но для того, чтобы оно началось, что должно случиться? Что должно произойти? Вот Бог стремится себя открыть. Вот, например, когда евреи пришли к горе Синай, и Господь дал им откровение. Им было сказано, что вот, поститесь, соблюдайте определенные правила, не входите в общение с женами. Вот там, ну, то есть, есть некий период подготовки к божественному откровению. И вот то, что происходит вот в этой первой главе, о чем идет речь, это как раз вот то же самое. Это, ну, своего рода подготовка, которая готовит и читателя, и готовит условия для того, чтобы откровение началось. И здесь очень интересно, потому что сначала, ну, это, считайте, вот с 19 по 34 стих звучит свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. А потом рассказывается о том, что, услышав это свидетельство, ко Христу, к Иисусу, значит, приходят первые ученики. И это чьи ученики-то приходят к Иисусу? Чьи? Это ученики Иоанна. Вот очень интересная подробность, о которой мы не узнаем из синоптических Евангелий, что первые апостолы практически, Петр, Андрей, вот возлюбленный ученик, который написал это Евангелие, это был круг учеников Иоанна, которые, услышав слова Иоанна Крестителя, они пошли познакомиться с Иисусом. И вот они приходят к Иисусу и становятся его учениками. И вот это вторая часть. И вот давайте сейчас про это поговорим. Сначала звучит свидетельство Иоанна Крестителя. Вот тут, ну, давайте, вот я прочитаю, потом как-то немножко кратко мы постараемся прокомментировать. Вот, вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Спросили его: «Что же, ты или я?» Он говорит: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самому?» И он сказал: «Я – глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия и не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Виафаре при Иордане, где крестил Иоанн. В этой первой главе сразу же вводится некая очень важная тема. Вот приходит в этот мир Христос, являет божественное откровение. Но это откровение происходит где? Оно происходит в избранном народе, который к этому откровению готовился многими столетиями, пророками, законом. И у них, они знают, что оно должно быть, и у них есть довольно четкие представления о том, кто такой Мессия, что должно случиться, как Господь должен этот мир обновить и спасти. Вот. И эти представления мы, то есть мы их знаем. То есть это пророческие книги, которые говорят, что вот придет Мессия, царь из рода Давида, который восстановит царство, обновит мир и объединит народы, приведет их к единому Богу. И вот тогда наступит конец творения, цель творения осуществится. Вот. Вот так, так они ждали. И, понимаете, все это Евангелие, оно, понимаете, написано на таком определенном контрасте. Потому что вот как видит пророк? Вот давайте подумаем, Анна Дмитриевна. Вот пророк. Пророку что-то открывается, даже древнему, даже самому великому пророку нечто открывается, да? Вот он видит некий образ или слышит какое-то слово Божье. А потом мы видим, мы сталкиваемся с тем, что это пророчество осуществляется. Или он сам, даже сам пророк видит осуществление этого пророчества. Вот как вы думаете, вот то, что осуществляется, оно будет отличаться от того, что пророчил пророк, или нет?
Ну, я помню, мы говорили как-то в одном из предыдущих циклов с вами, Дмитрий Борисович, что пророк, он предупреждает, что если вы не покаетесь, да, если вы не измените свой образ жизни, тогда вот это может произойти. Но он не предсказывает будущее, он предупреждает.
Но он и предсказывает будущее, он что-то видит.
Но тем не менее, у людей есть шанс изменить, и тогда это будущее может измениться.
Это да. Но я хочу сказать немножко о другом. О том, что сама реальность, она гораздо богаче любого пророчества. Пророк может нечто описать, но это всего лишь описание. Я не знаю, с чем это можно сравнить, но представьте себе человек, который ни разу в жизни не был в Петербурге. И, может быть, он даже на картинках не видел. А может быть, даже и видел на картинках. И ему говорили, вот какой великий, прекрасный город, построенный Петром Первым. Там есть Зимний дворец, там есть Дворцовая набережная, там есть Эрмитаж, там можно месяц ходить и не обойти.
Нет, ну, конечно, я понимаю.
А потом, смотрите, он туда приедет. У него будет картинка в голове, очень четкая, про этот самый Петербург. Потом он туда приедет. Как вы думаете, это будет отличаться?
Ну, конечно, мы представляем себе, если мы не видели реальность, конечно, по-другому.
Вот. И в каком-то смысле, ну, допустим, с Петербургом, понятно, ты попал в город, и этот город, как бы, ты песчинка в этом городе. Ты приходишь в этот город, это ты не можешь его отрицать. Вот он тебе явлен, этот город. Но может так получиться, что у людей, которые слышат об этом будущем, что должно быть, как должно быть и так далее, у них складывается некое мнение собственное, в которое они начинают вкладывать еще свои ожидания, свои какие-то представления. Да, вот люди чего-то ждут, люди чего-то ждут от Бога, что Он чего-то явит, и, возможно, даже явит им царство, вот Он им явит. Вот они чего-то ждут. А потом, когда оно происходит, и когда оно случается в реальности, люди оказываются совершенно к этому не готовы это принять. То есть это их шокирует, это их пугает, и они говорят, тут это выходит за рамки наших представлений, мы ждали совсем другого. Так вот, Евангелие от Иоанна, оно написано именно об этом. О том, что евреи, иудейский народ ждал Мессию, но когда Мессия пришел, оказалось, что это откровение безмерно больше любых пророчеств. Оно безмерно богаче любых пророчеств. Потому что во Христе воплощается вот это предвечное слово. Это то, о чем пророки так только намеком говорили. Древние люди бы этого не вместили. И здесь то, что происходит, реальность оказывается безмерно богаче откровения, чем то, говорили, чем древние пророки. И происходит контраст, потому что люди, даже люди закона, которые знают Писание, которые ожидают этого всего, они говорят, это выходит, они пытаются ко Христу приложить свои вот эти вот ожидания, а Он выходит за рамки, и это их выводит из себя, и они говорят, мы это не можем вместить. А Христос им говорит, так вы услышите саму реальность, вы раскройте глаза свои, потому что вы уже не с пророчеством имеете дело, а с самой реальностью, а они, оказывается, эту реальность отрицают. Они говорят, нет, мы будем жить пророчеством, у меня есть собственное представление, понимаете, жесткое, и не верят. И вот самое начало этой главы построено именно вот на этом контрасте. С самого начала, Анна Дмитриевна, звучат вот эти иудейские ожидания. Чего ждут, чего ждет избранный народ? Значит, вышел Иоанн Креститель проповедовать, да, вот как мы уже сказали. И вот, что царство приблизилось, Мессия, получается, пришел, и вот к нему приходят люди из Иерусалима. Ну вот сказано, посланные были из фарисеев, одна из господствующих групп влиятельных в Иерусалиме, которые определяли там закон, да, фарисеи. И вот они спрашивают у Иоанна, кто ты? И здесь звучат три вещи. Ты кто? Ты Христос? Ты Мессия? Иоанн говорит, нет. То есть они ждут Мессию. Дальше, кто ты? Ты Илия? Он говорит, нет. Ты пророк? Тут пророк имеется в виду не просто пророк в общем смысле, а пророк, из, о котором говорится в книге Второзакония, где Моисей говорил, что вот сейчас я вам дал закон, а потом придет пророк, подобный мне, который вам все разъяснит. То есть это тоже мессианский пророк, это пророк-мессия, это который раскроет истинную цель закона. Они не просто говорят, что есть у тебя пророческий дар или нет, они говорят, являешься ли ты вот этим пророком, о котором говорит Моисей.
Вот еще как раз насчет пророков хочется спросить. Они спрашивают Иоанна, ты пророк? И отдельным предложением они спрашивают, ты Илия?
Да.
Но Илия ведь тоже пророк был. Почему они разграничивают их?
Вот я здесь поясняю, что когда они спрашивают у него, ты пророк, они имеют в виду не пророк в общем смысле, пророк там, и Илия был пророк и так далее, а они имеют в виду того пророка, единственного, о котором написано в Торе, в книге Второзакония.
То есть они имеют в виду Христа?
Да, они имеют в виду Христа. Потому что Моисей говорил в книге Второзакония, что придет пророк, который вам все изъяснит.
А
вот это и есть тот самый пророк, которого они ждут. Они говорят, ты вот этот пророк, которого мы ждем, ты Христос? Он говорит, нет. А кто же ты? В чем же твоя цель? В чем же твоя миссия? Спрашивают они. И он отвечает, моя миссия, вот видите, написано, исправьте путь Господу. Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу. Это я есть предтеча. Я ему, Христу, готовлю путь.
Дмитрий Борисович, я поняла насчет пророка, да, что здесь имеется в виду Христос, а Илия тогда получается просто имя нарицательное, да, имя собственное, которое перешло в имя нарицательное, как просто какой-то пророк. Потому что они же не говорят Исаия, например.
Нет, Илию евреи ожидали перед концом мира. То
Все
есть именно
понятно.
Илию, собственно, в прямом значении этого слова. И Иоанн Креститель говорит, нет, я не Илия. И здесь, вот давайте, он говорит, кто я? Я призван проложить путь Мессии. Я не Мессия, но я его предтеча. Понятен ли, Анна Дмитриевна, вот этот образ? Исправьте путь Господу.
Нет, непонятен.
Непонятен.
Нет.
Ну, давайте я сейчас немножко объясню. То есть, исправьте, прямыми сделайте стези его. Ну, вот, давайте представим себе ситуацию. Например, в город Екатеринбург решил приехать какой-нибудь важный человек. Ну, например, президент Российской Федерации. Да? Это же как происходит? Это же не то, что он пошел в аэропорт, купил билет и прилетел. Наверное, он посылает сначала своих представителей. И вот что же эти представители делают в городе Екатеринбурге? Они готовят все, чтобы он приехал. Вот что они готовят? Они готовят программу мероприятий, да? Всех оповещают, составляют расписание событий. И самое важное, они готовят маршруты, которым ему нужно проехать. Они, я не знаю, ставят там охрану, там работают серьезные службы, которые обеспечивают безопасность. Вот это означает приготовить путь. Вот. То есть это как царь, перед которым идет его посланник, который должен все подготовить к приходу царя, чтобы царь пришел и свою миссию выполнил. Вот.
И он является как раз таким посланником.
Вот он говорит, я и есть такой. И дальше они ему говорят. А Иоанн, как мы знаем, он крестил. Крестил – это не в нашем значении он крестил, а он проповедовал покаяние и в знак восстановления отношений с Богом он людей как бы возвращал в эти отношения с Богом через омовение. в водах Иордана, это не есть рождение в новую жизнь, это просто некий знак покаяния, который он, в законе он не был предписан, это именно некий пророческий акт. И они говорят: но если ты не Мессия, то немного ли ты на себя берешь, что ты совершаешь такое? А он говорит, что я, мое крещение – это только в воде крещение. Это мое крещение не изменяет мира как такового, да? Оно просто возвращает человека в завет Авраамов. Но кто изменит мир? Вот тот, который уже есть среди вас. Он уже среди вас пришел. Он уже где-то есть, но он скрыт. Вы его не знаете. И он настолько велик, его миссия настолько велика, что я недостоин даже быть его слугой, даже развязать ремень у его обуви. Вот. И дальше мы читаем. На другой день, вот Анна Дмитриевна, пока все понятно, да? Вот да. Звучит, кто такой Иоанн и в чем его миссия. И на другой день видит, это 29 стих, видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть тот, о ком я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал: на ком увидишь духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Смотрите, вот тут снова звучит свидетельство Иоанна Крестителя, и это свидетельство звучит уже после того, как к нему пришел Иисус. И Иоанн это говорит кому? Конечно, он говорит это миру, и он это говорит своим ученикам. Вот оно свидетельство. И Иоанн говорит, вот он видит, что идет Иисус к нему, и Иоанн исповедует то, что ему открылось после встречи с Иисусом. И вот тут несколько очень важных вещей мы узнаем. Он говорит, во-первых, что до встречи с Иисусом были они знакомы или нет, получается? Нет.
Он только знал, получается.
Да. Он говорит ученикам своим: вот я его до того, как он ко мне пришел, я его не знал. Но у меня, говорит Иоанн, была некая скрытая миссия, скрытая цель, о которой, ну, Иоанн никому не говорил. То есть, когда он пошел крестить от Бога, ему было открыто, что цель твоя даже не просто к покаянию призвать, не просто царство проповедовать, а этого Мессию, ну, в каком-то смысле найти, явить его. И знаком того, что это будет Мессия, будет то, что ты увидишь на нем пребывающего Духа Святого. Духа сходящего и пребывающего на нем, вот ты увидишь, что на него сходит Дух Святой. Вот он и есть крестящий Духом Святым. Понимаете, какая вещь? То есть, получается, Иоанну было открыто, что вот тот человек, на которого он увидит сходящего Духа, тот и есть крестящий Духом Святым. Я сразу поясню, что значит крестящий Духом Святым. Иоанн крестит в воде, погружает в воду, а Мессия, получается, крестит Духом. Здесь говорится о новом творении. Вот как первое творение было, там Бог, Дух Божий носился над водами, вот то же самое происходит в конце времен. Это Бог, получается, обновляет мир действием Духа Святого. И что значит Мессия крестит Духом Святым? Это означает, что Он пришел ради того, чтобы этот мир изменить, его очистить и дать ему новую жизнь. Это то, чего никто не может сделать. И Иоанн своим крещением водой тоже этого сделать не может. И вот он говорит, что мне это было открыто. И вот когда ко мне пришел Иисус, я его не знал. Но что же мне открылось, когда я его увидел? Я увидел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Очевидно, это произошло в момент крещения. Момент крещения, вы помните, это синоптики описывают это событие. То есть, помимо Иисуса, этого Духа Божьего сходящего видел сам пророк. И для него это было знаком, подтверждением того, что это действительно есть Мессия. И мало того, что ему открылось, что это и есть Христос, знаете, что ему открылось?
Что?
Ему открылся его путь и его истинная природа. Он сказал, он есть тот, который встал впереди меня, потому что он был прежде меня. То есть открылась его предвечность, его предвечное бытие, и открылся его крестный путь. Ну, я не знаю, вот мне кажется, тоже у нас был об этом как-то разговор, смысл крещения Иисуса. Почему грешники ведь крестились в воде? Зачем он это делает? И, понимаете, вот здесь это очень важный момент. Ведь когда Христос входит в воды Иордана, он не приносит покаяния, потому что греха он не сотворил. Но это очень важный момент. Потому что в этот момент он ставит себя в позицию грешника. И он отождествляет себя со всеми грешниками, чтобы их судьбу разделить. То есть он встает на путь служения, и этот путь его приведет куда?
На крест.
На крест. Поэтому даже в нашей иконографии православной, когда вот, ну, обратите внимание, икона крещения, вот Христос там стоит, там струи иорданские показаны, и вот в этом Иордане нередко рисуют крест распятия. Как, то есть крещение – это уже прообраз. Это он взял, принял эту волю Божью, которая включает в себя крест, вот этот скорбный путь. И получается, что Иоанну Крестителю это открылось. И он говорит своим ученикам, увидев Иисуса, кто он есть. Он есть Агнец Божий, он есть жертва. Он пришел этот мир обновить через свою жертву. Вот это очень интересно. Это очень интересно, потому что то, что звучит с самого начала, в каком-то смысле, понял ли Иоанн подлинную природу Христа и подлинный его путь и так далее? Понял. То есть Иоанн,
после того, как спустился Дух Святой, конечно, понял.
То есть Иоанн здесь оказывается такой очень важный свидетель, очень важной фигурой, который воспринимает, ну, в каком-то отношении полноту откровения об Иисусе Христе и сразу это свидетельствует. То есть его подлинное восприятие откровения звучит с самого начала. Но он это говорит своим ученикам. И дальше мы видим, что ученики это воспринимают немножко по-другому, мягко скажем. Потому что они это воспринимают через призму своих ожиданий. Ну вот, я не знаю, Дмитриевна, может быть, о том, как...
Как это... они воспринимают, да, мы уже в следующий раз мы поговорим,
да.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания. Yeah.